Вы, ученые, умеете быть нужными всякой власти. Знамена меняют, а вы остаетесь в первых рядах. Из читательских писем. Нильс Бор был невысокого мнения о себе, никогда не требовал почитания, шуточки в его адрес его не обижали, его не занимала проблема самолюбия. Антон Павлович Чехов относился к себе и к своему творчеству иронично, никогда не считал себя классиком, свои рассказы явлением, имеющим долгий успех. «Меня будут читать еще лет 8 от силы», — писал Чехов Суворину. Самая ирония свойственна многим гениям, хотя другим в такой же мере свойственно понимание, причем твердое своего величия. Я памятник себе воздвиг. Тут и Пушкин, и Маяковский. Самая ирония — одно из самых симпатичных качеств художника. Основные психотипы нашей жизни. Первое. А что мне больше всех надо? Второе. А что я могу один? Третье. Все равно ничего не изменишь. Четвертое. Чем хуже, тем лучше. Пятое. Лучше я, чем какой-нибудь подонок. Ненавижу Сталина за то, что стал трусливым, за то, что столько лгал, задушил свою совесть, предал себя, перестал думать, за все мои подлости, от которых корчусь до конца своих дней, за то, что должен помалкивать, когда говорят о том времени. «Мама!» Почему, как, а можно говорить, а говно нельзя, если это одно и то же? Не огорчайся, что ты пессимист. Завтра может оказаться, что ты был оптимистом. Время позади нас, время впереди нас, только с нами его нет, китайцы. Изданный роман может существовать без автора, но не без названия. Рассвет. Есть промежуток, когда появились первые краски рассвета, когда только разгорается, когда на западной половине еще ночная мгла, а теней еще нет, даже самых первых. Светлеет, светлеет, и все без теней их приведет с собой солнце. Зато при закате тень маленькой березки растет, переправляясь через реку, через луг, подбирается к лесу. Вы... Писатели, как назначил Чехов, существуете для того, чтобы выдавливать из нас раба. Не только из русского человека. Этот раб в каждом народе держится. Возьмите немца, он верноподданный, ни на шаг от приказа. А нашему брату указ не закон. Указ — команда, — сказал царь Петр. Я вам зубы рвать буду. Пожалуйста, все разом рты раскрыли. Кто-то из стародавних ученых заметил, что самая справедливая власть и самая жестокая — это природа. Ее законы никому не дают поблажек. Ее нельзя упростить, подкупить, ее не перехитрить. Нарушивший ее законы, наказание будет неминуемо. Я мечтал стать ученым. Стал работать в лаборатории у создателя регулятора чистоты. Фамилия его была Остров. Работали мы в Ленэнерго. Он был всполошенный, сумбурный мужик, но с хорошим чутьем. Регулятор все чаще начинал вести себя осмысленно. Хотим сообразить, куда и как его подправить, а он же исправился. Потом Острова забрали военные в какую-то спецлабораторию. Я остался один, было интересно действовать самому. Все эти проволочки, стрелки превращались в думающие существа. Наука занимала меня все больше. Электрические сети, подстанции были все же инженерным занятием. Эксплуатация не требует особого творчества, но появлялись и там щели. Сквозь них шел не свет, а тьма, непонятное явление. Нам преподавали то, что наука выяснила, ее результаты. Они рассказывали про ее тупики и ловушки, про загадочные явления. То и дело появлялись странности в параллельной работе трансформаторов. Мастера устраняли их на ощупь. Мы толком не знали, как пробивается изоляция в кабеле, как возникает дуга. Совмещать исследования с инженерной работой не получалось, а тут еще мешала литература. Я писал по ночам, тайком, от самого себя, рассказы, но это же другая история. Орлов. В последние годы выяснилось, что Владимир Николаевич Орлов в своих работах об Александре Блоке использовал рукопись Иванова Разумника. Его арестовали, подготовленная к печати книга о Блоке каким-то образом попала к Орлову, и он брал оттуда материалы без ссылки. Конечно, ссылаться на врага народа Иванова Разумника он не мог, и пропустили бы, но получилась неловкость, плагиат. Подобное было и у Бурсова в его книгах о Достоевском. Он тоже цитирует без кавычек, без ссылок, так что считается текст его собственный. Сколько авторов русских было использовано, по сути, обворовано от того, что находились под запретом, были недоступны рядовому читателю, хранились в спецхранах Бердяев, Флоренский, Шестов, Франк и так далее. В запасниках Русского музея скрывали картины Малевича, Шагала, Григорьева, Филонова, Лисицкого. И как скрывали, доступ в запасники был также прегражден, как в атомный арсенал. Я попал туда под величайшим секретом, дав клятву, что никому никогда. Но все же как относиться к литературному плагиату? Благодаря ему кое-что из философского и литературоведческого наследия становилось доступным. Венеция. Меня пригласила во Флоренцию организация под названием «Мизерикордия», что переводится как «милосердие». В письме было сказано, что общество это существует с 1244 года. С такими датами я еще не общался. Пригласили они меня туда как руководителя питерского общества «Милосердия», которое существовало только 2,5 года. Такой стаж не мог вызвать у них интереса, но и дело, оказывается, не в стаже, а в том, что наше общество было первым в России. Извините, тогда еще был Советский Союз. Короче говоря, вскоре наша делегация прибыла во Флоренцию. Несколько дней нас знакомили с работой итальянского общества. Насколько я понял, им, в свою очередь, было интересно и удивительно узнать, как могло в стране ГУЛАГа, тюрем, возникнуть общество милосердия, организация самодеятельная, не государственная, не финансируемая ни церковью, ни властью, ни казенная. Рассказ о «Мизерикордии» особый. Мне же хочется о другом. О том, как мы вдвоем с руководителем, кардиналом Франческо Джанелли, поехали в Венецию. Он спросил, что бы я хотел повидать в Италии. Я сразу назвал Венецию. Я уж бывал во многих итальянских городах, и всякий раз Венеция не выпадала. Меня отговаривали. Не сезон, зима, Венеция не выглядит, это летний город. Но ничто не могло мне заменить Венецию, если ехать только туда. Степень гостеприимства хозяев показала дорога. Шел снег, тяжелый, мокрый, густой. Машина шла на перевалах с трудом. Мы добрались до города под вечер и сразу отправились гулять. На машине в самой Венеции не поедешь. Снегопад продолжался. Он не мог удержаться на теплых камнях, на воде каналов, но и фонари не могли разогнать метель. Бистро, таверны, лавочки разом появлялись из белесой туманности и разом исчезали. Улицы, лишенные дали, были призрачны. Ни машин, ни светофоров, ни прохожих. Безлюдность сделала город нереальным, живой и неживой. Кардинал сам никогда не бывал в зимней Венеции. Он устал за рулем и ходил с удовольствием. Мы вместе воспринимали зимнюю Венецию как нечто фантастическое. На мостике парочка в белых венецианских масках пили из пластмассовых стаканов кофе. Петербург тоже бывает призрачным, но в его пейзаже включены прохожие, трамваи, городской шум. Эта Венеция была неслышной, как снег. Я купил тоже белую маску Пьеро с блестками, словно усыпанную снегом. Надел ее. Франческо сказал, что это типичная венецианская маска. Если бы ходить в ней в Ленинграде, подумать, что я венецианец. Я не стал говорить ему, что подумают мои горожане.